говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Без малейшего смущения могу признаться в пристрастии к английским детективным романам, и эту передачу решил посвятить двум бестселлерам 2008 года – новому роману классика жанра «Филлис Дороти Джеймс. Частный пациент» и триллеру «44-й ребенок» Тома Роба Смита. У английского детектива долгая и славная история, но редактор энциклопедии британской детективной литературы Барри Форшоу считает, что этот жанр лишь недавно стал самым популярным в стране.
До недавнего времени самым популярным жанром у нас был традиционный роман. Но сегодня это уже не так. Сейчас самым популярным литературным жанром в Британии стал детектив. Возможно, это в какой-то мере объясняется тем, что книги большинства популярных детективных авторов экранизированы, и фильмы по ним показываются по телевидению. Это относится как к романам Йена Ренкина, в которых действует сыщик Ребус, так и к романам Филлис Дороти Джеймс и Рут Рэндалл. Все они адаптированы на телевидении. Существует огромный детективный телерынок. Однако в этом есть и негативный момент. Из-за огромного количества детективных телеэкранизаций многие люди не идут в книжный магазин. Зачем, если все это они уже видели по телевидению? Тем не менее, если вы зайдете в любой популярный книжный магазин, то увидите, что по крайней мере 6 книжных секций в нем отведено детективной литературе, которая теснит фэнтези и традиционный роман. Так что, без сомнения, это доминирующий жанр.
Королевой британского детектива была Агата Кристи. Уже 3 десятилетия этот титул принадлежит Филлис Дороти Джеймс, или Пиди Джеймс, так инициалами она подписывает свои книги. Сыщик-поэт Адам Далглиш виртуозно расследует преступления, совершенные в частной клинике или солидном издательстве, в санатории или на уединенном острове. Манеру Джеймс узнаешь мгновенно, она уделяет внимание мельчайшим деталям обстановки, подробно описывает каждое здание, каждую комнату, в которую попадают герои, каждую картину, которая висит на стене, костюмы всех персонажей, не забывая и они, имеющие отношение к основному сюжету, личной жизни Адама Далглиша и его помощников. В новом, вышедшем в августе этого года и мгновенно ставшем бестселлером романе «Частный пациент», Далглиш расследует убийство журналистки Роды Гредвин, которая на свою беду решила записаться к дорогому пластическому хирургу, чтобы удалить давний шрам.
21 ноября, в день своего 47-летия и за 3 недели и 2 дня до убийства, Рода Гредвин отправилась на Харли-стрит на первый прием к пластическому хирургу, и там в приемной, оформленной дизайнером так, чтобы внушать доверие и подавлять мрачные предчувствия, приняла решение, которое и привело к ее смерти. Позже, в тот день, она собиралась обедать в Плюще. Так уж получилось, мистер Чендлер Пауэлл не мог принять ее раньше, а обед с Робертом Бойтоном в 12:45 был запланирован еще 2 месяца назад. Заказать столик в Плюще было очень непросто. Ни одной из этих встреч она не связывала с празднованием дня рождения. Эта деталь ее частной жизни ни разу не упоминалась. Она не знала, известно ли Роберту, что это за день, да и не очень интересовалась этим. Она считала себя уважаемым, даже выдающимся журналистом, но вовсе не ожидала, что ее имя появится в списке дней рождения знаменитости в газете «Таймс». На Харли-стрит ей следовало быть в 11:15. Обычно, собираясь на лондонские встречи, она предпочитала хотя бы часть пути пройти пешком, но сегодня заказала такси на 10:30. Поездка из Сити не должна была занять больше 45 минут, но лондонские пробки предугадать невозможно. Она вступала в совершенно незнакомый мир и не хотела омрачать отношения с хирургом опозданием на первую же встречу.
Об успехе Филлис Дороти Джеймс, которой в этом году исполнилось 88 лет, размышляет Барри Форшоу.
У Джеймс самая длительная писательская карьера из всех наших авторов-детективов. Ее первая книга была опубликована в 1962 году, и она продолжает писать, оставаясь очень популярной. Ее начало печатать издательство «Фабер и Фабер», директором которого в свое время был Томас Стернс Эллиот. В то время оно издавало книги популярного автора-детективов Сирила Хэра, и Джеймс пришла ему на смену. Более чем какой-либо другой из современных британских писателей, она заставила читающую публику отнестись серьезно к детективному жанру. Джеймс пишет прекрасные романы с хорошо разработанными характерами и интригующей детективной фабулой. Именно поэтому у нее такая долгая писательская жизнь. Я несколько раз брал у нее интервью и нашел ее замечательным собеседником с удивительным чувством юмора. У нас возник интересный разговор о главном персонаже ее романов, Адаме Делглише. Она говорит о нем как о давнем друге, которому даровала слишком долгую жизнь. Баронесса Джеймс удивительно скромный человек и без каких-либо самокомплиментов говорит о своих литературных достижениях. Джеймс любит развивать темы и идеи классических детективных романов. Ей, как и Агате Кристи, нравится помещать своих героев в замкнутое пространство. Действие в замкнутом пространстве, загадочная череда подозреваемых в убийстве – все эти классические приемы прекрасно работают в ее романах, так же, как они работают и в романах Агаты Кристи. Читая ее, хочется разгадать детективную загадку и противопоставить свою разгадку той, которая предлагает автор. Конечно, нам нравятся ее шокирующие и неожиданные концовки, а ей очень нравится закручивать такие сюжеты, которые нам и в голову не приходят. Последний ее роман «Частный пациент» – замечательная проза. Правда, его можно назвать старомодным. В какой-то мере Джеймс стремится быть старомодной, потому что детективный роман – комфортное чтение. Эта старомодность остается одним из элементов британского детектива, хотя у нас есть и очень крутые писатели, которые предпочитают совсем другой стиль. Но P.D. Джеймс по-прежнему популярны.
Любой роман Филлис Дороти Джеймс обречен стать бестселлером, а вот успех, выпавший в этом году на долю 29-летнего дебютанта Тома Роба Смита, весьма необычен. Сотни восторженных читательских отзывов на сайтах интернет-магазинов, похвалы маститых критиков и профессиональная награда «Стальной кинжал» Яна Флеминга за лучший триллер – небывалый старт писательской карьеры. Том Роб Смит в одночасье стал знаменитостью, журналисты выстраиваются в очередь за интервью, но писатель нашел время встретиться с корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Голицыной, ведь книга, сделавшая его знаменитой, «44-й ребенок» о России.
Меня всегда интересовала история России. Я прочитал много книг русских писателей, и это повлияло на мое решение взяться за российскую тему. В университете я написал работу о рассказах Чехова. Мне всегда нравились русские. Все действие моего романа происходит в России, поэтому для меня были очень важны характерные особенности этой страны и ее общества, в частности то, как протекала жизнь в Советском Союзе. Иногда мне кажется, что не было никакого решения написать роман о России, и что я попросту вернулся во времени назад. Сюжет романа всплыл сам по себе, и в центре оказались социальные проблемы, что, как мне кажется, очень характерно для русской литературы. Не могу даже представить, что эти проблемы могут возникнуть в другой стране. Так что в действительности все это не совсем плод моей фантазии.
1953 год, когда офицер МГБ и ветеран войны Лев Степанович Демидов берется расследовать убийство мальчика, это дело ему не кажется особенно важным. Демидов, верный слуга советского режима, не сразу понимает, что это убийство лишь одно из множества преступлений безжалостного маньяка, который вырезает своим маленьким жертвам желудок, обвязывает лодыжку веревкой и набивает им грязь в рот.
30 марта 1953 года. Детдом номер 80 был пятиэтажным зданием с потертой белой надписью «Больше работаешь, дольше живешь». По крыше тянулись трубы. Прежде здесь располагался небольшой завод. Окна были затянуты грязными тряпками, заглянуть внутрь было невозможно. Лев постучал в дверь. Нет ответа. Он подергал ручку. Заперто. Подошел к окну и постучал пальцем. Тряпка отдернулась, на секунду появилось замурзанное личико девочки, и тряпка снова вернулась на место. Льва сопровождал Моисеев, офицер милиции, которого Лев воспринимал просто как бандита в форме. После долгого ожидания дверь отворилась. Появился старик со связкой ключей. Увидел офицеров, и раздражение тут же сменилось подобострастием. Он чуть втянул голову в плечи. «Чем могу быть полезен?» «Мы расследуем убийство мальчика». Главное помещение сиротского приюта некогда было заводским цехом. Станки убрали и устроили здесь столовую. Столов и стульев не было вообще, но на полу плотными рядами сидели на корточках дети и пытались есть. У каждого ребенка в руках была деревянная миска, в которой плескалось что-то вроде водянистого капустного супа. Правда, ложки имелись только у старших. Остальные дети либо дожидались своей очереди, либо пили прямо из миски. Закончив есть, ребенок облизывал ложку сверху донизу и передавал ее следующему. Льву еще не доводилось бывать в государственном детдоме. Он внимательно оглядел комнату. Трудно было определить, сколько здесь детей. 200, может быть, 3, от 4 до 14 лет. Они не обращали ни малейшего внимания на льва. были слишком заняты едой или смотрели на соседей, ожидая ложку. Слышны были только скрежет ложек о миски и чавканье. Лев повернулся к старику. «Вы директор детдома?» Кабинет директора был на первом этаже. Окно выходило на заводской цех, забитый детьми, точно их тут штамповали. В кабинете сидели несколько подростков постарше, чем дети внизу. Они играли в карты на столе. Директор хлопнул в ладоши. «Идите, пожалуйста, в свои комнаты и там доиграете». Мальчишки посмотрели на Льва и Моисеева. Лев почувствовал, что они раздражены тем, что им отдали какое-то распоряжение. У них были умные, опытные глаза старше их лет. Не сказав ни слова, мальчишки сгрудились, точно стая диких собак, собрали карты и спички, которые использовали вместо денег, и исчезли. Как только они ушли, директор налил себе выпить и предложил Льву и Моисееву сесть. Моисеев сел, а Лев остался на ногах, разглядывал комнату. Тут был только один несгораемый шкаф, на нижнем ящике виднелась вмятина от удара, верхний был открыт, в разные стороны торчали мятые документы. В лесу был убит мальчик, вы слышали об этом? Ко мне уже приходили офицеры, показывали фотографии мальчика, спрашивали, знаю ли я его, но, кажется, я его не знаю. Но вы не можете сказать с уверенностью, не пропал ли у вас ребенок. Директор почесал ухо. У нас 4 человека следят за 300 детей. Дети приходят и уходят, все время появляются новые. Вы должны понять, что мы не успеваем всех записать. А если в детдоме дети, которые занимаются проституцией? Старшие делают, что хотят, я не могу за всем уследить. Пьют ли они? Да. Занимаются проституцией? «Вполне возможно, но я это не санкционировал. Я в этом не участвую и совершенно точно не получаю никакой прибыли. Моя работа — проследить, чтобы у них была еда и место для ночлега. Учитывая мои возможности, я справляюсь со своими обязанностями очень хорошо. Ну и наград я, конечно, не жду». Директор повел их наверх, где были спальни. Когда они проходили душевые комнаты, он заметил. «Думаете, я не забочусь о детях?» «Нет». Я делаю все, что в моих силах. Я слежу, чтобы их раз в неделю мыли, а раз в месяц брили и выводили вшей. Всю их одежду кипятят. Я не потерплю вшей в своем детдоме. Сходите в любой другой приют. Там у детей вши так и кишат в голове, даже в бровях. Это отвратительно. Здесь такого нет. Можно мне поговорить с детьми наедине? Их может смутить ваше присутствие. Директор улыбнулся. Меня они стесняться не будут, но как хотите. Он показал на лестничный пролет. Старшие живут на верхнем этаже, там их царство.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу о романе «44-й ребенок» и других английских детективах. Тома Роба Смита сравнивают с его однофамильцем Мартином Круз Смитом, автором знаменитой советской детективной трилогии «Парк Горького», «Полярная звезда» и «Красная площадь». Автор 44-го ребенка говорит о других книгах, на него повлиявших.
Я бы сказал, что совершенно естественным для моего романа стало тяготение к известным приключенческим историям, таким как «Граф Монте-Кристо», книги Конрада, «Нострома» и «Секретный агент», романы Грэма Грина, «Тихий американец», например. Я люблю все эти книги и нахожу их захватывающими.
В том, что британец выбрал для своего детективного романа русский сюжет, нет ничего странного, размышляет Барри Форшоу.
У детективной литературы две родины, одна из них – Россия. Ведь «Преступление и наказание» Достоевского содержало уже все элементы детектива, которые впоследствии использовали британские и американские писатели, раскрывающие преступления полицейские, психологический портрет совершившего убийство преступника, обоснование его вины. С другой стороны, современные детективные романы вышли из произведений Конан Дойля и Эдгара Аллана По.
Как и книги Мартина Круза Смита, роман «44-й ребенок» не вполне свободен от фактических неточностей, да и странно было бы требовать от 29-летнего англичанина досконального знания атмосферы советского провинциального городка в 1953 году. Зато Том Роб Смит великолепно знает историю Андрея Чикатило.
Что касается самого сюжета, то он полностью выдуман. Все персонажи романа и события в нем – плод моего воображения, в том числе и главный герой, которого высылают в Уральский город, также вымышленный. Это нереальный город. Так что роман – плод воображения его автора, однако действия происходят на реальном фоне. На многое, что происходит в моем романе, повлияли, в частности, подробности дела Чикатило. Многое в моей книге навеяно этим делом. В частности, то, как легко люди с психическими отклонениями становились подозреваемыми в этом деле. То, как их преступно допрашивали, как ложно обвиняли в убийствах. И все это в то время, когда настоящий убийца разгуливал на свободе. То есть, кое-что в романе взято из реальных событий.
В спальнях на верхнем этаже под самой крышей не было кроватей, только на полу валялись матрасы. Старшие ребята явно обедали не по расписанию, не было сомнений, что они уже поели, и им досталась лучшая пища. Лев вошел в первую комнату. Он заметил, что за дверью прячется девочка. Блеснул металл. У нее был нож в руке. Увидев его форму, она убрала нож. Лезвие скрылось где-то в складках платья. «Мы думали, это мальчишки идут. Им сюда нельзя. А где спят мальчики?» Старшие мальчики, некоторых Лев уже видел в кабинете директора, опасливо сгрудились в своей комнате. Лев положил альбом с фотографиями на пол. «Я хочу, чтобы вы посмотрели на эти фотографии и сказали, если один из этих мужчин приближался к вам и предлагал вам деньги в обмен на половую близость. Ни один мальчик не двинулся и не подал знака, что его догадка верна. Я вас ни в чем не обвиняю, мне нужна ваша помощь». Лев стал перелистывать страницы, пока не дошел до конца альбома. «Зрители смотрели на снимки, но никак не реагировали». Он пролистал в обратном порядке. По-прежнему никакой реакции. Он уже собирался закрыть альбом, но тут мальчик, стоявший позади, нагнулся и тронул одну из фотографий. «Этот человек приставал к тебе? Заплати мне». «Он тебе заплатил?» «Нет, ты мне заплати, и я скажу». Лев и Моисеев скинулись и дали мальчику 3 рубля. Мальчик пролистал альбом, задержался на одной странице и указал на снимок. «Вот этот похож». «Так это он?» «Нет, но похож». «Ты знаешь, как его зовут?» «Нет». «Можешь что-то о нем рассказать?» «Заплати мне». Моисеев покачал головой, отказываясь платить. «Мы можем арестовать тебя за вымогательство», — пригрозил он. Но, решив, что угрожать бессмысленно, Лев вытащил последние деньги и отдал мальчику. «У меня больше нет. Он работает в больнице», — сказал мальчишка.
Интерес, который вызывают на Западе преступления Андрея Чикатило, заслуживает обстоятельного исследования. Поток фильмов и книг о самом знаменитом советском серийном убийце не иссякает. В начале 90-х я пробовал работать московским корреспондентом одного британского таблоида и вскоре уволился, поскольку мое начальство в Лондоне интересовалось только делом Чикатило, а все остальные новости из России игнорировало. Так что роман Тома Роба Смита адресован читателям, уже знакомым с этим сюжетом. Один из них, житель Флориды, пишет в своем отзыве на сайте магазина Amazon.
«Мне очень нравится американский документальный фильм «Гражданин Икс» о русском серийном убийце Андрея Чикатило. Но книгу «44-й ребенок» я купил случайно, не зная, о чем она, и тут, к своему изумлению, обнаружил, что Смит взял историю Чикатило и отодвинул ее назад, в прошлое. Он ничего не изменил, по сути, но выбрал в качестве декорации сталинскую Россию начала 50-х годов. Контраст потрясающий, потому что в 80-е годы, незадолго до конца Холодной войны, граждане СССР после десятилетий бедности, голода и государственного террора разочаровались в доблестях коммунизма. При этом охота на Чикатило осуществлялась силами государства, а в 50-е годы страна, сжатая сталинским кулаком, была раем для рабочих во всем, кроме реальности. И вождь никогда не допускал существования таких преступлений, как убийство. Смена исторической обстановки, автор, детально изучивший эпоху, ужесточает напряжение, создает ощущение абсолютной безнадежности и вынуждает своего героя-офицера, который преследует убийцу, опасаться за свою жизнь и жизнь своих близких. Лев Демидов разыскивает убийцу и отказывается предать свою жену, и тем самым ставит под угрозу и свою карьеру, и свою жизнь.
Том Роб Смит предлагает своему герою нелегкий выбор в немыслимых обстоятельствах.
Думаю, что главной для меня проблемой было показать, как стремление выжить меняет нравственный облик человека. Если вам говорят, что сохранят вам жизнь, но для этого нужно называть черное белым, а белое черным, согласитесь ли вы с этим? Думаю, именно это центральный вопрос, который решают персонажи романа. На что можно пойти, чтобы выжить?
В таком случае, быть может, правильно называть книгу Смита не детективом, а историческим или психологическим романом. Автор так не считает.
Конечно, это детектив. В нем рассказывается о человеке, который ловит убийцу. Это детектив в той мере, в какой его герою позволяют быть сыщиком, поскольку его уверяют, что серийного убийцы не существует. Ему твердят, что все его действия неправильны. Но для меня детективная форма – лишь повод для исследования тогдашнего советского общества. Вы можете сказать, что в таком случае это не детектив, а, скажем, психологический роман. Однако элемент детектива – это форма, необходимая для придания роману напряжения. Сам я считаю этот роман триллером.
Так считает и Британская ассоциация детективных писателей, присудившая роману «44-й ребенок» премию «Стальной кинжал» за лучший триллер 2008 года. О задачах ассоциации рассказывает ее член Барри Форшоу.
Эта организация очень много лет. Ее можно назвать чем-то вроде клуба, где собираются авторы детективов. Это очень располагающая к себе и здравомыслящая организация, чем-то напоминающая масонскую, в хорошем смысле этого слова. Кроме всего прочего, ассоциация спонсирует кинжальные премии Dagger Prize. Это самые престижные в мире премии, присуждаемые за лучшие детективы. Даже номинация на эту премию намного увеличивает продажу книги. Так что это прекрасная организация, созданная для поддержки ее членов. Она организует и разного рода мероприятия, на которых встречаются писатели и издатели. Но в целом это коммерческая организация, занимающаяся популяризацией детективной литературы.
Итак, герой романа «44-й ребенок», офицер МГБ Лев Демидов, под давлением обстоятельств идет на сопротивление государственной машине, одним из винтиков, который он был до того, как начал расследовать убийство детей.
Меня поразило сопротивление такого огромного количества людей, их мужество, удивительные отношения в семье, их смелость. На меня это действовало сильнее, чем жестокость, которая была частью их жизни. Однако намного важнее было то, как люди ей сопротивлялись, и то добро, которое они совершали.
Так Том Роб Смит отвечает на вопрос о том, что его больше всего поразило в жизни советских людей при Сталине. В чем особенность английской школы детектива? Последний вопрос редактору энциклопедии британской детективной литературы Барри Форшоу.
Главное ее отличие в том, что британская школа, как и сама Британия, это остров, причем сравнительно небольшой. К примеру, американская школа монументальна и очень амбициозна. Британский же детектив миниатюрнее и скромнее. В нем чаще всего повествуется о восстановлении чувства традиционного порядка, которое должно господствовать на небольшом острове. Возможно, эта задача и непосильная, однако британские писатели считают, что могут ее выполнить.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу о лучших английских детективах 2008 года. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» рассказ о судьбе чешского художника-отшельника Мирослава Тихого. После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какова роль комсомола в истории страны? На эту тему в день 90-летия организации беседуем с бывшим первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, отбывающая наказание по обвинению в экономических преступлениях, переведена в гражданскую больницу. Как сообщил адвокат Роман Головкин, в пятницу у Бахминой, которая находится на 7-м месяце беременности, резко поднялось давление. Ее госпитализировали в ведомственную больницу Федеральной службы исполнения наказаний вне территории колонии. В Москве прошла акция памяти жертв политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади участники акции «Возвращение имен» читали имена людей, расстрелянных в годы сталинского террора. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении одного из присяжных по делу об убийстве первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что задачей властей не является огосударствление российской экономики. Расширение присутствия государства в экономике носит временный характер и вызвано борьбой с финансовым кризисом, подчеркнул Путин. На юго-западе Пакистана более 150 человек погибли в результате землетрясения, многие ранены, разрушены сотни домов, большинство погибших в городах Зиарат и Пишин, провинции Белуджистан. Государственная Дума России ратифицировала договоры с Абхазией и Южной Осетией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении пакет законопроектов по противодействию финансовому кризису. Одобрение пакета является условием получения Украиной кредита от Международного валютного фонда в размере более 16 миллиардов долларов. На севере Сомали в результате нескольких взрывов, совершенных смертниками, в среду погибли не менее 28 человек, более 40 ранены. Багдад настаивает на включении в договор о пребывании американских войск в стране запрета на их участие в операциях на территории государств, граничащих с Ираком. В Петербурге военный суд признал виновным в пожаре на складе боеприпасов в Ладейном поле в мае этого года начальника склада, прапорщика Анатолия Грибкова.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Может ли пожилой фотограф-любитель, живущий в маленьком провинциальном городке, никогда не выставлявшийся и не поддерживающий контактов с профессиональным миром, в одночасье стать знаменитостью? О странной судьбе Мирославы Тихова рассказывает Нелли Павласкова.
Случилось нечто невероятное. 78-летний бомж с развивающейся седой шевелюрой и одним зубом во рту, чудак и городской сумасшедший, оборванец с фотоаппаратом, сконструированным из разбитых очков пробок и консервных банок, стал мировой знаменитостью. Сам Гарольд Земан, знаменитый искусствовед, в 2004 году устроил персональную выставку его фотографии на Биеннале в Севилье. В 2005 году последовала его большая ретроспектива в Кунстхаузе в Цюрихе, а после этого его странные, несовершенные в обычном смысле слова фотографические картинки разлетелись по всем крупнейшим выставочным залам мира – в Нью-Йорке, Берлине, Антверпене, Лондоне и снова в Цюрихе. Это были самостоятельные выставки, а экспозиции совместно с другими фотографами – состоялись за эти 4 года в музеях Парижа, в Кёльне и, наконец, в метрополии его родины Моравии, в Брно, где его, изгоя и парию, тоже, в конце концов, с удивлением, но признали. Но Мирослав Тихий на свои выставки не ездит. Он не любит выставки, и в первую очередь европейские, ибо считает, что Европа вырождается и обречена на гибель. Посетители выставок восхищаются пожелтевшими фотографиями с изображениями женщин 60-х, 70-х и 80-х годов, снятых самодельным аппаратом. При доработке фотографии Тихий смешивал сажу с растительным маслом, подрисовывал размазанные портреты карандашом. Ему никто никогда не позировал. Все эти нагие и полуодетые женские тела, подсмотренные в городском плавательном бассейне, все эти ноги в парке на скамейках, удаляющиеся женские силуэты, одевания и раздевания – результат, как принято сейчас говорить, вуайеризма. Женщины не обращали внимания на грязного оборванца, а он с аппаратом под полой зипуна неустанно снимал их во множестве вариантов. Сознательный выбор скромнейшей техники отвечает и его своеобразной философии опрощения. Не купаться, не мыться годами, носить разорванный кафтан с заплатами из жести – это было освобождение от правил окружающего его общества, поставившего перед собой иные, чем он, цели. Теперь о нем певцы слагают баллады. Джордж Эмс. Walking, standing and bending down. Dozing at the local bears. Shouting, crying, but no sound. Comes from the lady now that laughs. С приходом славы Тихий и не подумал меняться. В документальном фильме под названием «Тарзан на пенсии» он запечатлен в своем грязном логове. Умывальник черный, фарфоровые кружки стали коричневыми, из них пьют сомнительный чай важные гости Тихого, искусствоведы-иностранцы. Беззубый хозяин с длинной седой гривой и бородой, но с молодыми блестящими глазами, задорно высказывает свои провокативные афоризмы. Давно немытые руки с изящными длинными пальцами скрипача вытаскивают старинные картины, написанные маслом. Мокрой губкой он стирает с них многолетнюю пыль и говорит:
«Я не подбирал красавиц из кинофильмов. Я снимал и рисовал все, что, как мне казалось, похоже на этот мир. Вот такое мне пришло в голову. Все, что можно было распознать глазом, я снимал. Я не оптик, я атомщик, потому что должен обследовать каждый атом. Видите, эти фото грязные. Грязь творит поэзию, дает художественное качество. Это не абстрактные творения, это конкретика, это глаз. Женщина — это мой мотив. Все остальное меня не интересует. Но я не сближался с ними, не пускался с ними во все тяжкие. Даже когда я вижу женщину, которая мне нравится, и, может быть, я пошел бы на какой-то контакт, я осознаю в этот момент, что меня это, собственно, и не интересует. Вместо этого я беру карандаш и рисую ее. Эротика — это все равно только мечта. Это наша иллюзия. Это поэзия».
Мирослав Тихий родился 20 ноября 1926 года в Моравском селе возле города виноградников вина и веселых народных песен Киева. Он был единственным сыном закройщика мужского платья и дочери сельского старосты, людей зажиточных и уважаемых, обладателей фирмы и большого дома. Способный юноша сразу после гимназии поступил в 1945 году на подготовительный факультет Пражской академии изобразительных искусств, а в 1946 году был зачислен в класс профессора Жилипского. В его мастерской Тихий был признанным лидером в рисовании. Сокурсники любили его за веселый нрав и юмор. Все у высокого моравского красавца складывалось как нельзя лучше, как вдруг в 1948 году случился в Чехословакии коммунистический переворот. Рассказывает друг Мирослава Тихого Роман Буксбаум, открывший миру необычного фотографа.
Он был лучшим другом моего дяди. Наши дома стояли рядом, и когда у них дом национализировали, то комнату для мастерской ему предоставила моя бабушка, с которой он подолгу беседовал на кухне. Я помню его как члена нашей семьи. Я был тогда еще маленьким и всего, конечно, не понимал. Только потом я узнал, что с ним случилось. После коммунистического переворота в академии начались гонения. Известные профессора и педагоги были изгнаны. Студентам было запрещено работать с обнаженной натурой. На пьедесталах стояли рабочие в спецовках. Тихий перестал ходить на занятия, перестал общаться с друзьями, и вскоре его забрали в армию.
Вот что рассказывает сам Мирослав Тихий об этом периоде своей жизни.
При коммунизме нам было запрещено рисовать обнаженных женщин. Мол, это уводит в сторону от построения социализма и от трудовых масс. Как только это запретили, я перестал ходить в академию. Гулял в соседнем парке Стромовки все дни, но потом все-таки зашел посмотреть, что там происходит. И увидел, что в мастерской сидит парочка моих старых друзей, сидят и ничего не делают. Пришел ассистент профессора и обращается ко мне: «Господин Тихий, а почему вы не работаете?» А на постаменте для моделей стоял такой молодой парень и как-то странно держал одну руку. Я ответил: «Почему он так странно держит руку?» «Он держит молоток». «Но я никакого молотка не вижу». «Мы в спешке не нашли никакого молотка. Пишите по памяти. Молоток ищут и скоро принесут».
В страшные 50-е годы шпиономании и политических процессов, в дни опасности и преследований, что-то случилось с психикой Тихого. Он попал в тюрьму, потом его мать добилась перевода сына в психиатрическую больницу в Опаве, где старый знакомый доктор Буксбаум был главным врачом. Там его держали до второй половины 50-х, пока не началась хрущевская оттепель. Тихий вернулся в Киев, жил у родителей, получал грошовую инвалидную пенсию. Писал картины, упорно держась за свои старые привязанности. Довоенный модернистский стиль, импрессионизм, кубизм. Говорит искусствовед Павел Банчат.
Мирослав родился в плохое время. В 60-е годы его картины выставлялись на единственной экспозиции молодых художников в Брно, а потом он вообще перестал писать маслом, полностью перешел на рисунок с одной и той же тематикой – женщины. В 60-е годы Тихий вообще перестал заботиться о своей внешности. Он не стриг волосы, отпустил бороду, носил и носит рваную черную одежду. Это был антипод идеала нового социалистического человека. И он опять попадает на 8 лет в тюрьму и в психиатрию. психиатрическую больницу. В 70-е годы полицейское давление на Тихого продолжается. Регулярно накануне 1 мая и других коммунистических праздников перед домом Тихого останавливалась полицейская машина, и его на 2 дня изолировали от общества. В марте 72-го года картины Тихого полиция выбросила на улицу и отобрала мастерскую в доме бабушки Буксбаум. Тихий снимает каморку у соседки, живет среди мышей и говорит: «Мыши – это мои сестры. Убивать их в мышеловках я не могу и хочу быть похоронен рядом с ними. И еще, я пророк распада и пионер хаоса, ибо только из хаоса возникает что-то новое. Ужасающий беспорядок и грязь в его берлоге – это его программа».
Когда Тихий начал ходить с фотоаппаратом собственного производства и фотографировать женщин в бассейне, в парке и на улицах города, милиция надеялась, что будет возможность арестовать его из-за какого-нибудь сексуального проступка. Но в его действиях не было ничего предосудительного. К женщинам он не приставал никогда. Отчаявшись, милиция обвинила его в нарушениях гигиены. Судебные эксперты указали на причину обвинения – в одежде Тихого были, цитата, «со всей определенностью найдены 2 вши и кухонный таракан». На вопрос судьи, что он может сказать по этому пункту обвинения, Тихий ответил: «Призовите их в качестве свидетелей». О том, что в лице Тихого погиб незаурядный живописец, пишет его друг Роман Буксбаум в монографии «Мирослав Тихий».
В 70-е годы Тихий работает по дереву, делает графические листы. После потери мастерской он не мог больше приглашать женщин для портретирования, поэтому решил сам отправиться за ними. Тихий сознательно отказался от современных фотоаппаратов. Он отказался от достижений века, чтобы не подчиняться его требованиям вообще. Его рабочий день начинался рано утром. Уже в 6 часов утра он был в городе и фотографировал все, что видел, но главным образом свои любимые места. Автобусный вокзал, главную площадь у костела, парк напротив гимназии. Фотографии он вкладывал в рамки собственного производства. На его фотографиях женские фигуры как будто чудом выплывают из импрессионистского света, олицетворяя не реальность, а иллюзию.
Сам художник раскрывает тайну своего успеха такими словами.
Главное – это иметь плохой фотоаппарат. Если хочешь стать знаменитым, то делай свое дело так плохо, как никто во всем мире этого не умеет. Красивое, пригожее, выпистыванное – это уже никого не интересует.
О судьбе чешского фотографа Мирослава Тихого рассказывала Нелли Павласкова. Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершают саксофонисты Иллиной Джекет и Зуд Симс. Джаз на свободе Дмитрия Савицкого.
2 тенора-саксофониста, появившиеся на свет в конце октября, 2 абсолютно друг на друга не похожих джазмена, по праву вошедших в историю джаза. Это саксофонист техасской школы Иллиной Джекет, метр хриплого широкого вибрато и нью-йоркский забулдыга, романтик, мастер свинга Джон Хейли, который известен нам под артистическим псевдонимом Зуд Симс. У микрофона Дмитрий Савицкий и «Джаз на свободе». «Desert Winds», «Ветры пустыни» Эзмонда Эдвардса, фотографа, джазового продюсера и инженера звукозаписи. Чудесное соло Иллинойс Джекета на тенор-саксофоне, Томми Фленниган рояль, Кенни Баррелл гитара, Уэндел Маршалл контрабасы, Уилли Родригес ударные. Жан-Батист Иллинойс Джекет родился 31 октября 1922 года в луизианском городке с французским названием Бруссар, но детство провел в Хьюстоне, штат Техас. Мать его была из североиндейского племени Сиу, отец креол. В детстве Жан-Батист играл в оркестре отца на альтсаксофоне. Его старший брат Жильбер дудел в трубу, а младший Линтон выбрал профессию ударника. В 15 лет Иллинойс Джекет уже зарабатывал на жизнь, играя в танцевальном оркестре Милтона Ларкина. В 39 году он перебрался в Лос-Анджелес, где судьба свела его с Нэт Кинг Коулом. Коул сыграл существенную роль в судьбе Иллинойс Джекета. Он познакомил его с бенд-лидером Лайонелом Хэмптоном, и тот согласился взять 18-летнего саксофониста в свой оркестр, но с условием, что Джекет перейдет на тенор. В 19 лет Иллинойс Джекет прославился знаменитым вопящим, кричащим соло в композиции Лайонела Хэмптона «Flying Home». После Лайонела Хэмптона Джекет играл у Кэба Кэллоуэя, позже у Каунта Бейси. В 81 году он собрал собственный оркестр, который просуществовал до самой кончины саксофониста в 2004 году. «Dreamboat Comes Home» Дэйва Фрэнклина и Клиффа Френда. Типичный широкий и шероховатый звук тенор-саксофона Иллинойс Джекета. Тот же состав, запись 1964 года, Нью-Джерси. Если вам довелось видеть Билла Клинтона, играющего на саксофоне дуэтом во время инаугурации со вторым тенор-саксофонистом, значит, вы видели Клинтона с Иллинойс Джекетом.
Good evening, everybody. Welcome to the Half Note. On tenors tonight we have Al Cohen, Но мне пора передать микрофон бармену и хозяину нью-йоркского клуба Half Note Майку Кантерино, который представит квинтет Зута Симса и Элла Куна.
«Come back to me» – «Любимый, вернись ко мне» – стандарт Роумберга и Хаммерстайна. 6 февраля 1959 года – клуб «Half Note», что в Гринвич-Виллидж, Нью-Йорк, на углу Спринг и Хадсон-стрит. Эл Кон и Зут Симс – тенор-саксофоны, Моус Эллисон – рояль, Наби Тото – контрабас и Пол Мотиан – ударный. Симс родом из Калифорнии. Родители его были водевильными актерами. В юном возрасте Зут играл на кларнете и ударных. Позднее, перейдя на тенор-саксофон, он пошел по стопам Лестера Янга, но с собственными инновациями. Он был рано признан и играл у Бенни Гудмана, Стэна Кентона, а у Вуди Хермана входил в знаменитую саксофонную секцию «Четыре брата». Он гастролировал с Джерри Маллиганом, а в 50-х и 60-х годах играл с Эллом Коном в квинтете «Эл и Зут». Этот квинтет и прославил нью-йоркский джазовый клуб «Half Note». Вот на прощание стандарт 1918 года, популярная песня Торнера Лейтона и Хенри Кримера «After You've Gone».
Gone, после того, как ты ушла, квинтет Элла и Зута и гость комбо, альтсаксофонист Фил Вуд. 7 февраля 59 года. Подкаст «Джаза на свободе» вы найдете на сайте свободанews.ру. Всех благ, до встречи в эфире. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».